говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы начинаем с утреннего сообщения агентства «Интерфакс». По состоянию на 6 утра четверга в московских больницах остаются 32 человека, пострадавших от взрыва на черкизовском рынке. Источник уточнил, что 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. 3 в тяжелом, 10 в состоянии средней тяжести и 9 в удовлетворительном. Еще 3 ранее госпитализированных выписаны. Всего на госпитализацию после взрыва были направлены 49 человек. 12 из них помощь была оказана амбулаторно, 2 скончались в больницах. 8 человек погибли на месте. На месте взрыва погибли мальчик 4 лет и девочка 5 лет. 5 мужчин, 5 женщин и 1 мужчина. Один мужчина и 1 женщина умерли в больнице. Личности убийц уже установлены. Суд вчера выдал санкции на арест 2 из них, очередь за третьим. Все они молодые люди. Рынок они взрывали по мотивам национальной ненависти. Сегодняшние «Известия» пытались разбираться с их личностями. Сначала корреспонденты побывали в общежитии Российского химико-технологического университета имени Менделеева, где живет Олег Костырев, один из подозреваемых. Пока, может быть, рано их называть убийцами, еще будет суд. Но, тем не менее, признательные показания они вроде бы дают. Итак, Олег Костырев, что говорят о нем соседи по общежитию? У него был типичный скинхедский прикид, рассказывают они, черная футболка, подтяжки, высокие ботинки, короткая стрижка. Хотя, говорит его сокурсник, я думаю, он не мог сам организовать это дело. Им, наверное, кто-то руководил, но не лидер он по характеру. Что же касается второго подозреваемого, то «Известия» разговаривали с его братом, и вот какой монолог у них получился.
Илья особой национальной ненавистью никому не кипел. Чего он пошел взрывать азиатов, не знаю. Хотя националистическую литературу, которую раздают в метро, он почитывал. Но читал и классику. Друзья его считают очень начитанным. Со мной он часто играл в «Что, где, когда». Вообще он художник, профессионально рисует, окончил художественный лицей, увлекался литьем. Кроме того, мой брат – человек глубоко религиозный. Год назад он принял старообрядчество. Почему, мы не знаем. Из нашей семьи никто старообрядцем не был. Из других источников стало известно, что Илья после посвящения себя в старообрядцы вошел в националистическую организацию «Русский общенациональный союз». Там он всерьез увлекся идеями очищения страны и столицы от криминальных этнических элементов. Его товарищи по московскому филиалу Государственного университета сервиса отмечали в нем некоторую нервность, однако его одаренность никто не отрицал. Как таковых закадычных друзей у него, как и у Костырева, не было.
Вот я еще раз обращаю ваше внимание на слова о том, что Илью считали особо одаренным человеком. И теперь представляю гостей нашей программы. Это социолог Александр Тарасов, социолог и политолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Он исследует молодежное радикальное движение профессионально. С нами редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте.
И редактор отдела расследования журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов. Здравствуйте, Дмитрий. В одном из последних номеров журнала еще до событий на черкизовском рынке, ну вот как чувствовал, написал он статью «Филимонов. Мода на фашизм». И вот все как по-писанному случилось. Смысл статьи был в том, что... То есть не смысл, а посыл был в том, что журналистам удалось совершить экскурсию в логово, что ли, националистической вот этой молодежи. Вам вообще как это удалось? Это вы можете рассказывать или нет? Как вас туда пустили?
Ну, это был долгий путь. Вот мы где-то еще полгода назад, по-моему, начинали, так сказать, пытались познакомиться с кем-нибудь из фюреров московских. Ну, вот, наконец, познакомились, и после некоторых переговоров нам удалось попасть на базу фашистов под Москвой. Это ближайшее Подмосковье, где-то час езды с учетом пробок.
Угу. И вот давай теперь послушаем, чего они там увидели.
Принимать экскурсии у себя национал-социалисты, похоже, не любят. На то, чтобы уговорить их показать нам базу, ушла не одна неделя. Самым колоритным персонажем на ней оказался Тесак. Он могуч, его руки покрыты свежими шрамами. Тесак — скромный инженер-конструктор и модный фашистский кинорежиссер. Что-то вроде Лени Рифеншталь российских нацистов. Откуда шрамы, Тесак? У Хача был нож, у меня тоже. Тесак краток, как и его произведение. Он производит видеоклипы. Его студия называется «Формат 18». Сюжеты клипов не отличаются разнообразием. Вот человек в тюбетейке торгует овощами. Покупательница выбирает кочан капусты. По аллее шагает толпа бритоголовых парней. Они отталкивают женщину, продавца валят на землю, бьют ногами, недолго, но до крови. Вот едет в электричке кавказец. По вагону шагают бритоголовые парни. Вскакивают на сиденье и бьют пассажира ногами по голове. Недолго, но до крови. Нынче скинхеды отправляются на Махач с видеокамерами. Потом присылают тесаку записи. Тесак монтирует картинку и накладывает звук. Песню группы «Коловрат» или «Банды Москвы» или барда Валерия Порываева. Есть у тесака и чисто художественные произведения. Одна из последних работ – повешение таджикского наркодельца в подмосковном лесу. Люди в белых балахонах с автоматами Калашникова вынимают казненного из петли, разрубают топором на части и сжигают в костре. Финальный монолог человека в балахоне «Я, великий дракон московского региона, объявляю войну веротерпимости, толерантности и мультирасовости общества». Почитатели творчества тесака оценивают клип в интернете. Очень круто. Жаль, что не по-настоящему.
Это был фрагмент из статьи Дмитрия Филимонова «Мода на фашизм» в русском Ньюсвике. Мы продолжим после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях социолог и политолог Александр Тарасов, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и редактор отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов. Правда ли, что в России существует мода на фашизм? Если это так, то кто ее порождает? Такие вопросы мы обсуждаем сегодня, и их же, эти же вопросы мы задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы, но уже сейчас вы можете отправлять нам сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143 в Санкт-Петербурге. В Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Я хочу сразу договориться со слушателями, с гостями. Мы не будем сегодня устраивать терминологических дискуссий, что такое фашизм, какие есть определения фашизма. Я сразу воспользуюсь определением искусствоведа Александра Панова, чтобы назвать предмет, субъект нашего разговора. Это определение прозвучало в статье же Дмитрия Филимонова. Он говорит так о представителях, деятелях фашистской культуры, а мы будем говорить о представителях молодежи, вот пользуясь его же определением. Они агрессивны, у них есть реальный враг, причем не абстрактный мировой капитал или вселенский ростовщик, а чернокожий студент, смуглый торговец с рынка. И в другом месте где-то он дополняет, и они готовы его убивать. Вот об этих людях мы говорим сегодня. И я бы хотела гостей попросить ответить на тот же вопрос, что мы задаем слушателей. Вот по очереди. Правда ли, что есть на фашизм мода? Александр Тарасов, пожалуйста.
Ну, это, может быть, все-таки не совсем верная формулировка. Дело в том, что мода – это нечто стихийное. Стихийное, иррациональное до определенной степени, и быстро приходящее. Одна мода сменяет другую. У меня на памяти с конца 90-х годов и по нынешний момент было несколько волн таких всплесков увлечения праворадикальной идеологией и праворадикальной эстетикой.
У вас лично?
Ну, я наблюдал их, я как специалист... Проблема молодежи, просто наблюдал. Потом эта волна слегка куда-то сходила, потом начиналось новое с некоторыми особенностями. Но дело в том, что само по себе это может происходить только в условиях благоприятных. Потому что, допустим, на Западе очень модно антиглобалистское движение. Ну, модно, очень модно антиглобалистское движение. А у нас антиглобалисты в полном как бы загоне. Вообще не в полном загоне, потому что власти их воспринимают как экстремистов. Значит, для того, чтобы мода развелась, нужно, чтобы с ней не боролись, чтобы ей противодействовали, чтобы существовал свободный доступ к информации и возможность как бы в эту моду безнаказанно включаться. Если вас начинают прессовать, то эта мода превращается в очень маргинальное явление, уже не становится модой.
Дмитрий Филимонов, ну вы все-таки, конечно, говорите о моде, безусловно. Вы для себя там, у вас нет вопроса, модно, не модно, вы говорите модно, вы просто говорите о том, что и кто эту моду порождает.
Мы говорим не просто о моде, мы говорим еще о каких-то там нюансах в этой моде. Да. Есть, например, гламурный фашизм, есть, так сказать, вот этот вот модный фашизм, который исходит из самих экстремистских организаций. Есть просто какой-то стихийный, есть просто модники, так сказать, то есть, которые не исповедуют идеологию национал-социализма, а просто вот, ну вот, выкалывают там на руке свастику, да, или носят белые шнурки на своих ботинках, что на языке, так сказать, жестов скинхедов означает «я участвовал в убийстве». Да? Ну, может быть, кто-то не знает, что это такое, но, тем не менее, белые шнурки у кого-то в моде. Ну, бритые головы – это уж как бы, это не просто мода, это уже повальное движение, когда ты можешь в метро, так сказать, лицезреть все, так сказать, шрамы и отметины, которые, так сказать, украшают мужчину. Вот это, в общем-то, большая статья, в которой как бы исследовано с разных сторон вот это вот все, что влечет за собой увлечение свастиками.
Все потоки. Да. Вот влечет за собой, как раз, Александр, еще раз я к вам обращусь. Вы как раз именно в этой статье, вы были одним из источников, что ли, Дмитрий Филимон, вы говорили о том, что вот был этот самый Копцев. Он был диванный скинхед, вы его называли. То есть это просто...
Нет, сетевой.
Сетевой, ага, да. Сетевой. Вот он вот сидел такой тихий червь, да? А потом он взял и пошел убивать. В какой момент это происходит?
Ну, так, во-первых, у всех по-разному. А во-вторых, простите, Копцев, он психически не вполне здоров. И психически, и физически. Это ему влепили по полной программе, потому что происходило в Москве, и потому что поднялся нечеловеческий крик. Он получил приговор, явно не соответствующий тому, что он сделал. Это такой показательный приговор. И явно как бы не соответствующий его ограниченной.
Нет, тому, что он сделал, наверное, приговор соответствовал.
Нет, погодите, у нас террористы, которые убили человек по 40, получают по 7 лет. А Копцев, который никого не убил, обратите внимание, несколько человек ранил, получил 13.
Так это же не значит, что соответствующий приговор получили те террористы, которым дали 7 лет.
Нет, это значит, что с этими приговорами постоянно будут сравнивать приговор Копцева и говорить, вот видите, вот оно жидовское засилье, вот только он тронул кого-то в синагоге, и вот ему сразу впаяли 13 лет, а вот эти вот убили там по 40 человек на Северном Кавказе, и им дали по 5 лет, и они там через 2,5 года вышли. Вот видите, вот оно жидовское засилье. Вот это вот просто нужно понимать, какие последствия будут. Кстати сказать... Если вы не знаете, аналогичный случай после Копцева был в Ростове с нападением на ростовскую синагогу. Вот буквально вчера суд второй инстанции отменил суд приговор суда первой инстанции, который признал нападавшего психически больным, отправил на принудительное лечение. Суд его признал психически здоровым, и что дальше? Дал срок? Нет, освободил от наказания. Из этого можно сделать вывод такой. Да, вот в Москве, где здесь много иностранных журналистов, где столица, где как бы в основном и сосредоточены центры всех еврейских организаций, которые действуют в России. Вот тут на синагогу нападать не надо, а в Ростове можно.
Ну, то есть смысл вашего ответа на мой первичный вопрос состоит в том, что вообще нет смысла рассматривать случай с Копцем, когда он перешел эту грань, потому что он просто ненормальный.
Нет, его можно рассматривать в том смысле, что еще, скажем, лет 5 буквально назад это, в принципе, было невозможно, потому что 5 лет назад еще не было сетевых скинхедов. Угу. Движение скинхедов не распространилось до такой...
Вы тогда уже объясните для наших слушателей, что такое сетевые скинхеды.
Ну, это люди, которые на самом деле не участвуют ни в каких организациях скинхедских, даже вот микроскопических, 2-3 человека, да, и, как правило, потому что они, ну, действительно какие-то неподходящие, что называется, для стритфайтинга, для уличной драки. Mm-hmm. Ну, вот как Копцев, он был несколько умственно отсталый, там, на один глаз слепой и так далее. Вообще жил за счет... Да-да-да-да-да. Жил за счет родителей, в общем. Вот. И поэтому они не могут там реализоваться. Если они придут в эту группу, они будут сразу на дне социальной иерархии. Там же иерархия жесткая очень. Поэтому они сидят в интернете и выдумывают какую-нибудь ерунду про свои якобы героические подвиги, как они там 40 хачей убили. Вот. Иногда они сами с собой спорят в интернете под разными никами, да, там, может быть, под 20 разными никами. Вот это свидетельствует просто о том, что само явление стало настолько большим, что породило даже вот этот вот сегмент.
Понятно.
И так же, как сказал справедливо вот Филимонов, появились модники. Вы знаете, модников тоже лет, скажем, 6 назад почти не было. Что такое модник? Это парень, обычно старшеклассник, который побрил голову или постриг ее, там, одел, допустим, гриндерсы, и ходит выпендриваясь у себя в классе. О, какой я крутой, я скинхед, а вы здесь все чмо. На самом деле он никого пальцем никогда не тронул. Это значит, да, это значит, что скинхедом уже в этой среде быть модно. А еще недавно этого не было. Если скинхед, то он скинхед.
Айдер, вы это видите? Вы скажите, вы это видите, моду на фашизм в Москве, вокруг себя? Вы это видите?
Ну, я не очень вижу моду в ее проявлениях, таких конкретных, как одежда, я особенно не замечаю этого. Видимо, это надо в молодежной среде там, или изучать эту среду, вот как Дмитрий там общаться, или быть социологом, как Александр. Я, конечно, этого так не вижу, но вижу бритых людей. Но мне кажется, что дело тут вот все, о чем сейчас говорили, очень, все очень правильно, но это речь идет о каких-то таких последствиях, о самых верхушках, о цветочках, вот, и, может быть, уже о ягодках, которые вот, в виде терактов происходят. Но это же все, это все производное. Я хочу сказать, что у нас даже не модный фашизм, у нас фашизм вот, становится так, какой-то такой преобладающей общественной идеологией. Вот, это показывают все опросы, которые я, по крайней мере, смотрю, не знаю, сколько можно верить, там, что более 60% там, москвичей или даже 70% считают, что надо всех иностранцев из Москвы удалить. Вот, что, допустим, мы вдруг перестали ненавидеть больше всех на свете грузин, например, да, и как-то, и, видимо, кто-то этим всем управляет, потому что, ну, с какой стати мы вдруг любили грузин, там, 600 лет, да, и вдруг да. там перестали, обожали. Да, перестали, или украинцев, да, теперь мы желаем Украине, значит, какие ваши желания по отношению к Украине, перекрыть им газ? Кто-то это направляет, видимо. И вот, вы знаете, вот мода, может быть, и не всегда проявляется. Она в головах скорее. Все, многие же не носят ботинок. Но вот смотрите, вот даже наша власть как себя ведет. Прошел взрыв на рынке в Москве. Никакого траура. Следующий день погибли в страшных обстоятельствах, в авиакатастрофе люди. Тут же объявлен траур. Но подчеркнуто, траур не по тем, а по этим не траур. Они, ну, они не наши, зачем жалеть-то, в принципе. Вот. И эта реакция, она понимается правильно всеми. То есть это не стыдно избить, убить, назвать чуркой. Ну, вот даже в кругу моих знакомых чурка – это нормальная разговорная речь. Я пытаюсь с этим бороться, но бесполезно. Они хлопают по плечу, говорят, ну ты же не чурка. Ну, что ж тебя Айдер зовут? Я говорю, нет, я чурка. Он говорит, ну ты же светлый, ну понятно. Вот, понимаете, это вот такая вещь, это повсеместно, это не то, что там эти Копцев действительно там 13 лет он получил, другой там за убийство, это не получит такого никогда, там или какие-то модники в интернете, ну и что, ну нарисуют свастику себе на ягодицы, наденет плавки, снимет плавки на нудистском пляже. Это не самое главное. Мне кажется, главное, что вот обыватель-то этому подвержен, а не то, что там какие-то маргиналы.
Обыватель подвержен, но только что обыватель этому подвергают. Вот у меня вопрос, кто? Если есть мода, или если есть тенденции, если есть целое явление, о котором вы говорите, то это кто?
Власть.
Это власть?
Конечно.
Вы считаете, Александр?
Да, я абсолютно с этим согласен. Я вот просто по деталям сейчас добавлю, а потом чуть-чуть более общее скажу. Это второй раз, когда у нас явственно и демонстративно не объявляют траур по погибшим в Москве. Помните, произошла катастрофа, рухнул рынок Бауманский. Был объявлен траур? Нет. Почему? Потому что все погибшие были какие-то там азербайджанцы, еще кто-то. Все это поняли правильно. Все на это
вы
обратили
знаете,
внимание.
А я-то как раз хотела возразить Айдеру и сказать, что ведь тогда же был объявлен.
Нет,
не было. Все-таки,
не было.
Да,
именно тогда объявляли траур, когда был, скажем, как он
это было 23 февраля, я помню
аквапарк,
очень хорошо.
Да? Да. Вот. А вот здесь никакого траура не было, да, совершенно верно. И все это действительно поняли правильно. И то же самое я как социолог могу подтвердить. Исключительная любовь была к Украине и украинцам. У нас все говорили, что в принципе мы один народ, русские, украинцы, белорусы. Ну, в принципе, это братские народы, строго говоря, там, братья-славяне. До момента, как началась правительственная свистопляска по поводу оранжевой революции. Как начался этот вот пропагандистский вал. Ах, какой ужас, у нас тоже будет оранжевая революция. А, о, это заговор. Вот после этого вала радикально изменились настроения. Да, люди подвержены внушению. Внушаем мы по меньшей мере 85% населения. Это давно известно. А в периоды социальных бедствий, там, каких-то вот там неурядицы, войн, всего чего угодно, то есть когда расшатывается нормальная жизнь, внушаемость подпрыгивает процентов там до 97, до 98. Если человеку постоянно говорить, ну не знаю, там, допустим, что все грузины это там, черти, да, порождение дьявола, если это говорить много лет, они все в это поверят.
Айдер, вы что-то хотели добавить, по-моему, руку поднимали.
Ну, я бы хотел добавить только одно, что вот все это совершенно правильно, но вот у нас даже СМИ, даже общенациональные и даже с виду пристойные занимаются такого рода вещами. Там одна газета выходит там, с заголовком, там, не зная ничего еще, рынок взорвала вьетнамская мафия. Угу. Где он видел вьетнамскую мафию? Откуда они ее увидели вообще? Что это за мафия это по сравнению с нашими, так сказать, ОПГ огромными и так далее? Это какой-то там между собойчик, так сказать, маленький. Как, какого-то, кого никогда вообще в жизни где-то в Вьетнаме или там здесь взорвали? Вот, или, например, там пишут про какое-то преступление происходит, тут же дают ему национальную окраску. Если он уроженец Таджикистана, это таджик зарезал. Там, я вот категорически этого не понимаю. И так постоянно же это идет. Вот. И тоже не пишет, русский зарезал там, я не знаю, белоруса, да? Никто уже в голову не придет. Да. А вот кавказец или кто-то. А вы знаете, как, допустим, вот недавно была драка в Судаке, там, где охранники кафе там подрались с туристами, российскими десантниками. А вот удивительно, но наши СМИ, многие, там, я читал, ну, СМИ примерно 10, наверное, разных, интернет-СМИ и так далее, они радовались тому, что, значит, татар досталось от русских. И это вот прям заголовки были такие. Семеро россиян избили 25 крымских татар. Они там где-то внизу есть, что там один, правда, убит, а другой при смерти. Ну, какая разница? Избили, молодцы. Да, понимаете, да, победили врага. Вот и все. Это не важно, татары там или кто-то еще. Просто вот победили врага.
Дмитрий Филимонов, ваша статья в Ньюсвике «Мода на фашизм» удостоилась ответа от самого товарища Якименко, лидера наших. И примерно он в этом же вас и упрекнул, кстати говоря. Вот он так и называет. Это статья о фашизме или раскрутка бренда? Он говорит о том, что вы фашистами-то не тех называете. Вы вообще-то вот что-то такое пишете, но фашист на самом деле Лимонов, а вы про него ни слова. Вы как восприняли все эти выпады Якименко в свой адрес, в адрес своего журнала?
У этого молодого человека просто есть свои основания выступать по разным поводам, потому что это человек тусовки, ему нужна какая-то популярность, ему нужен пиар. Вот, и, собственно, вот этим он обеспечивает себе, так сказать, ну, какое-то вот существование на плаву. Так что это его проблема. А мнение о нашей публикации отрицательное вот этого молодого человека, это, в общем-то, не худшая рекомендация нашей публикации.
Вы согласны с Айдером в том, что и чувствуется в некоторых, по крайней мере, средствах массовой информации какое-то торжество по поводу вот такого рода истории, о которых он рассказывает, что сами по себе средства массовой информации тоже пропитаны вот этим националистическим каким-то духом?
Ну, это в основном чувствуется в региональных СМИ. А и вообще-то вот в нашей публикации мы даем данные последнего социологического опроса 12% опрошенных в России, они, в общем-то, поддерживают фашизм, находят в нем положительные, так сказать, стороны. А более половины опрошенных считают, что власти никак не борются с фашизмом в России.
Ну, это цифры, конечно, очень говорящие. Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. Но я сейчас объявлю следующую программу, которая будет в прямом эфире. Это «С христианской точки зрения» ток-шоу, я имею в виду, в час дня его ведет Яков Кротов. Вы встретитесь с автором популярных христианских книг для детей Виктором Кротовым. Яков нам по секрету уже сказал на летучке, что это его брат родной. А также Людмила Жукова и Светлана Панич будут говорить с ним, с Виктором Кротовым, о детской вере, ее особенностях и о том, почему Христос просил учеников быть как дети. И все это после программы «Свобода в полдень», которая выйдет в 12 часов. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области на Украине. Родные и близкие погибших посещают место трагедии. Сегодня, как ожидается, начнется процедура опознания тел погибших. Найдены останки всех 170 человек, среди них около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых. 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита, считая приговор незаконным, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Украина сегодня отмечает День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявили представители Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. Свыше 40 узбекских беженцев возвращаются на родину из США. 4 человек из этой группы родственники отговорили возвращаться в Узбекистан, предупредив, что их положение на родине будет небезопасным.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях социолог Александр Тарасов, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и редактор отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов. Правда ли, что в России существует мода на фашизм? Если это так, то кто ее порождает? Такие вопросы мы обсуждаем сегодня. Эти же вопросы задаем нашим слушателям. В этой части программы включаем телефон прямого эфира 8-800-222-12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите нам на пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И что же нам пишут, господа, объясните, почему нигде в России нет античувашизма или антикарелизма и так далее в том же духе, а все проблемы только с лицами кавказской или среднеазиатской национальности. Может быть, этим лицам посмотреть на себя и подумать, а возможно, с нами что-то не так, так пишет слушатель Калимов. Ну вот это же без комментариев. Вчера приличная на вид пожилая дама, а рядом стоял муж, заявивший, что он всю жизнь проработал в КГБ в каком-то маленьком пререкании в магазине, заявила, что очень жаль, что меня не сожгли в крематории и не сбросили в Бабий Яр. У меня темные волосы крашены и пока еще интеллигентная внешность. По морде не смогла дать, я инвалид. А вы говорите, молодежь. Так пишет Майорова Наталья Ивановна. Считаю, что мода на фашизм есть, так как правящие власти России равнодушно реагируют на человеконенавистнические действия скинхедов. Подогревает выходки националистов и партия Родина, к сожалению. Так пишет Татьяна. И что же вы считаете, что да, действительно, вот партия Родина все еще в силе, после того, как ее так расчленили, вот морщатся гости, говорят, что скорее партия Родина уже не представляет.
Единственное полезное дело Единой России, что Родина больше фактически нет.
Да. Зачем Родина, когда существует масса других организаций? То есть, например, Национал-социалистическое общество. Однажды вот перед тем, как, ну, когда я готовил этот материал, Дмитрий Румянцев пригласил меня на презентацию их книги.
Дмитрий Румянцев, еще раз представьте его, слушайте.
Дмитрий Румянцев,
все знают эту историческую
личность. Лидер Национал-социалистического общества. Вот, вот он пригласил меня на презентацию их книги, книги, которую выпустили национал-социалисты. Угу. И куда он меня пригласил? В Государственную Думу. Там состоялась презентация.
Замечательно.
Но и с Родиной не все так просто. Давайте как бы не упрощать ситуацию. Да, Родина ведь создал Кремль для того, чтобы оторвать голоса у Компартии, показать наконец коммунистам, что они не соображают. Они думают, что у них вечно будет треть электората. Можно с этим побороться, да. Потом, когда она выполнила эту свою функцию и стала такой вот как бы отрываться от поводка, им продемонстрировали жесткую руку. Но при этом что получилось? Получилось, что у Родины возник имидж преследуемой партии. И в регионах, между прочим, региональные отделения партии Родины быстро растут. И туда вливаются, вот в эти региональные отделения, совершенно явно националистические кадры. Какие-то люди из мелких, крайне правых организаций, которые поняли, что они вот в своем мелком состоянии никогда не раскрутятся, а Родина же это бренд, да, они стали прибиваться к Родине. Все не так просто.
Согласен.
Угу. Знаете, Айдер Муждабаев, вы работаете в газете «Московский комсомолец», поэтому вот вам я обращаю для комментариев сообщение Ирины Волковой. Мои соболезнования всем погибшим на рынке и в авиакатастрофе, конечно, и от нас тоже. Московские власти хотят очистить Москву от спасающих нас рынков. Ни в коем случае не хочу сказать, что это заказ, но, возможно, кто-то начал им помогать по своей воле. Все-таки эта мысль имеет право на существование. Вспомним все гексогенные и прочие взрывы. Что вы скажете?
Да нет, конечно, московские власти не будут защищать рынки. Это неправда по многим причинам. Это невозможно просто. А кто будет ими заниматься? Это принимают все власти. Начиная там от районных, заканчивая городскими. Нет, конечно, нет. Это как версия может существовать, но это, конечно, неправда. Никакой зачисткой не будет заниматься в мэрии.
Нет. Согласно статистике, пишет Вячеслав из Москвы, Россия занимает первое место по раскрываемости преступлений, что составляет 75%. Люди, возвращающиеся из мест не столь отдаленных, рассказывают, что 75% сидят ни за что. Молодые люди, арестованные за взрыв на рынке, никакого отношения к нему не имеют. Уж очень быстро их нашли, очень быстро вычислили. Так считает Вячеслав из Москвы. Когда я читала сегодня публикацию «Известий», которые пошли туда в общежитие, там тоже как-то подчеркнуто написано, что в 10:30 там взрыв раздался, а уже пришла милиция в это общежитие в час. Никому из вас ничего это подозрительным не показалось.
100% раскрываемость преступлений в России.
75.
Да. Ну, это очень хорошая цифра. Это как в Беларуси. Ну, значит, приближаемся к Беларуси по раскрываемости.
Нет, ну дело в том, что у нас, во-первых...
Ну вот по этим трем молодым людям не было у вас сомнений, что как-то уж...
Погодите, давайте дождемся результатов. Но дело в том, что двух из них, из троих задержали же на месте преступления, на рынке.
И кроме того, нашли в общежитии всю эту взрывчатку.
Если бы не по горячим следам, то еще неизвестно, сколько вывозились и кого бы задержали.
Никого бы не задержали.
Ну, нет, это неверно. Потому что поскольку нужно было громкое преступление, нужно кого-то найти, то у нас, как это часто бывает, вполне могли выбить показания. Это что, для кого-то секрет, что у нас показания выбиваются? Для кого-то секрет, что в милиции постоянно происходят пытки? Для кого-то секрет, что огромное количество людей сидит в тюрьмах, потому что они под пытками согласились на себя принять вину, чтобы не стать калеками или вообще не умереть на следствии? Это не секрет, но это другая тема. Да, это тоже трагическая тема.
Это возможно, но в этом случае у вас нет такого ощущения. Вот в этой ситуации.
Ну, пока нет. Пока нет судебного решения, давайте...
Дмитрий Филимонов, я не успела с вами толком поговорить до эфира, но я правильно поняла, что у вас вы принесли с собой какие-то комментарии чуть ли не фашистов по поводу черкизовского рынка?
Да, вот буквально вчера я попросил двух лидеров, так сказать, Александра Белова...
Своих друзей уже после этой командировки.
Лидера движения против нелегальной эмиграции дать комментарий, и Дмитрия Румянцева, лидера национал-социалистического общества. Вот Дмитрий Румянцев в своем комментарии пишет: «Русская освободительная война наращивает обороты. За 10 лет движение выросло и идеологически, и методологически. Если на начальном этапе на улицах просто избивали, то затем стали резать, потом стрелять, взрывать. Я счастлив, что дожил до этого времени, ибо шел к нему 20 лет». Это Дмитрий Румянцев. А Александр Белов, лидер ДПНИ, он вот... более спокойно, так сказать, и взвешенно говорит на эту тему, но намекает на то, что это вполне возможно, вот этих ребят просто заставят взять на себя какую-то чужую вину.
То есть он не верит, что это они совершили, он не выражает поддержки этому поступку и не радуется, как предыдущий оратор, а просто считает, что их заставят. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к гостям передачи вашей. Я забыл, наверное, один из них Дмитрий Филимонов, так я понял.
Да не наверное, а 100% он.
Да, я невнимательно слушал, я вас сначала слушал. Вот, поэтому у меня вопрос. Он задает такие вопросы, мол, кто-то разжигает ненависть там к грузинам, к украинцам. Ответы лежат просто на поверхности, я считаю. Зачем усложнять? Он говорит, никогда не было ненависти к грузинам, и вдруг появилась.
Это все Эдер Муждабаев говорил, но неважно, да, хорошо,
но
так.
Но Грузия никогда себя не вела так, как она себя сейчас ведет. Так что ответ напрашивается сам собой.
То есть Грузия виновата? Сама?
Политика Грузии такова, что в России не могут относиться сейчас к Грузии по-другому.
И то же самое вы считаете в отношении Украины?
Абсолютно верно. Зачем куда-то лезть, дебриться и говорить, что кто-то разжигает это здесь?
Что вы скажете, Айдер?
Разжигает как раз обратную.
Да, Виктор, понятно ваша мысль. Айдер, пожалуйста, возражаете или не возражаете, или соглашаетесь, как там?
Не, ну он прав. Это человек, который позвонил. Хорошо, что он слушает внимательно эту передачу. Вот он прав, действительно, что так Украина, Грузия себя ведет именно так, что... среднему, наверное, россиянину действительно нужно ненавидеть грузин и украинцев. Ведь они же настолько обнаглели, что они смеют с нами иногда в чем-то не соглашаться.
Ужас
это
такой.
Действительно ужасное явление, когда кто-то с кем-то не согласен, значит, надо сразу ненавидеть сразу, а потом бить сразу.
Что, потому что он проводит другую политику.
Ну, либо что-то не так делает.
Страна начинает проводить другую политику. Государство этой страны, вот этой, вот власти этой страны, уже как-то дают понять, что они не такие, потому что они проводят другую, отличную от России политику. И так, и дальше идет тот снежный ком, о котором вы нам говорили в первой части.
Они обозначают чужих. Они обозначают врагов. Чужих или врагов, или людей иных, которые, ну, как бы нам не друзья, да? Угу. И которые могут стать врагами в любой момент. Там. Но если они будут вдруг себя вести хорошо, то они на время перестанут быть врагами. Угу. Но такое вечное состояние, так сказать, когда вокруг тебя враги и плохие люди, и вот когда народ так настраивает, вот сейчас вьетнамцы ни в чем не повинны, там, завтра там не знаю кто. Знаете, как вьетнамцы любят русских? Вот, и если во Вьетнаме, не дай бог, какой-нибудь вьетнамец русскому даже слово плохое скажет или просто не улыбнется. Вот, а у нас вьетнамцы считаются мафией, врагами mm-hmm. какими-то, видимо, за то, что дешевые шмотки продают нам. Вот и ведут себя тихо, кротко и, так сказать, содержат кучу своих
что-то
ресторанчиков,
не то,
очень вкусно.
Что-то не то, раскрутки,
да,
что-то
не то, да,
ага.
Да, ведь должен-то он, кстати, но я еще понимаю, там, почему, может быть, горячие представители, там, сказать, любящие, так сказать, может быть, показать свою роскошь где-то или свою особенность представителей, там, южных народов, да, но могут кого-то раздражать, хотя это тоже странно, но уж вьетнамцы, которые уж вообще никак себя не ведут, да, уж кого они-то могли взрывать. Зачем-то их кафе взрывать? Вот тут никакие объяснения не подходят. Это просто уроды.
Другие,
вот,
потому что, да.
Да, другие.
Александр, пожалуйста, Тарасов хочет что-то уточнить, добавить.
Ну да, я просто хотел обратить внимание mm-hmm. на этот звонок. Вот посмотрите, насколько уже человек подвержен оказался правительственной пропаганде. Он не отделяет страну и народ себя. От правительства. Нет, от mm-hmm. правительства. Mm-hmm. Он не говорит нынешнее правительство Грузии, да, или нынешнее правительство Украины. Но правительство и народ – это разные вещи. Правительства меняются, а народы отстаются. Может быть, завтра это правительство сбросит прямо же так на Украине, как предыдущие скинули, да? Почему он не может мыслить вот такими категориями, что есть одно дело правительство, а другое дело народ?
Да.
Что касается uh-huh. вьетнамцев, например, uh-huh. да, я другой пример приведу, uh-huh. более интересный, таджиков. Вот уж вот более несчастных людей нет, чем таджики,
более
да?
Более трудолюбивых людей.
Да, которые вкалывают в чудовищных условиях, на самой грязной черной работе, без документов, которых тут обманывают, потому что без языка, которые из страны, разрушенной гражданской войной здесь находятся, которые делают такую работу, которую москвичи делать не будут. Они постоянно подвергаются нападениям, их постоянно убивают. Что Таджикистан сделал? Вот где когда-то Таджикистан последние годы выступил против России, против политики России, против русских? Ладно, понимаете, вот даже пусть даже там был, выступил бы против политики, скажем, нынешнего правительства, оно тоже может смениться, да? Вот, но вот в целом против русских, да? В целом против России как государства.
Не выступил, а результат
никогда.
Тот же.
Да, результат тот же.
Результат тот же, если не хуже. Александр, вернее, Иван из Подмосковья раньше звонил. Иван, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что мода на фашизм началась лет 15-20 назад с выходом в свет кинофильма «17 мгновений весны». В этом очень много, по-моему, преуспела газета «Московский комсомолец».
Иван, простите, 35 лет прошло уже, но неважно. Так, дальше. Ага. С момента выхода фильма в свет.
Этот фильм ветром принес нам уважаемого президента с его походочкой и так далее. Я думаю, что... И у меня нет вопросов задавать. Просто я ни разу не слышал, хотя слушаю лет 35 вашу станцию, чтобы кто-нибудь с этих позиций посмотрел на то, как мы развиваемся. Спасибо вам,
Иван. Дмитрий, у вас есть целая главка в вашей статье «Мода на фашизм», посвященная 17 мгновениям весны. Поэтому я так
просто
улыбаюсь.
Просто Дмитрий Румянцев, лидер национально-социалистического общества, он так и говорит, что он впервые, так сказать, соприкоснулся с национал-социализмом, посмотрев фильм «17 мгновений весны». После этой премьеры все ребята в его школе приветствовали друг друга взмахом руки. Вот с этого, так сказать, и начался его интерес.
Вообще все мы тогда были в младших классах школы, в общем, наше поколение, и ничего такого вот вся в школе у меня не произошло. Мы все, открыв рот, фильм смотрели, я его очень люблю до сих пор, и смотрю, и, в общем, никаких у меня воспоминаний о том, ребята подцепили, подхватили и так далее. Нет, именно вот эту символику у меня не было тогда.
Некоторая эстетизация фашистской формы и безукоризненного, как бы сказать, административного механизма фашистской Германии в фильме есть.
Вышел, мы уже старенькие все, которые могли эту эстетизацию тогдашнюю подхватить. Сейчас-то фильм уже трухлый, древний. Ну что, молодежь его сейчас смотрит так, как мы смотрели взахлёб?
Нет. Это он просто вот вспоминает что-то очень давнее, да. Но вот начиналось вот с таких мелочей, это да. Правда. И, допустим, одна из первых молодежных неофашистских организаций, которая была году в 87-м или 8-м раскрыта, вот в раннюю перестройку, да, в Питере, она как раз вдохновлялась именно вот этим фильмом. Она была смешная, микроскопическая, о ней была одна из самых первых статей о наших фашистах в «Ленинградской правде», она называлась, как сейчас помню, «Штандартенфюрер с малой охты». Вот, да, да, они составляли вот такие, каждый сам на себя досье, там, истинные арии, связи, порочащих его не замечен.
Я составлял тоже.
Тоже, да?
Кстати, вот замечательная совершенно тема. Фильм «17 мгновений весны» как катализатор идей национал-социализма в России.
Потрясающе. Вот кто будет доволен, Юрий Александрович Богомолов. Он всю жизнь борется с этим фильмом.
А между прочим, на что такое «17 мгновений весны»? Давайте назовем вещи своими именами. Это маскульт. Это советский маскульт. Что, это высокий кинематограф? Нет, там просто играли очень хорошие актеры, которым играть было нечего. Тот же Тихонов признавался, что почему...
Ну, задача прославить все-таки фашистский рейху не было в этом
задача
фильме, согласитесь.
Задача была прославить наши доблестные органы, да, которые теперь пришли к власти в лице нашего доблестного президента.
Вот слово «орган» тогда тоже не знали. Задача была вот советских разведчиков
прославить. Не, ну как, органы были, слово это вы напрасно.
Органы были в титрах. Я имею в виду, что тогда в лексике не было такого, что вот прославляет фильм «органы». Говорили, фильм прославляет разведчиков.
Ну там существовал официальный язык, конечно, на официальном языке органы. Да. Это как бы бытовое выражение, да.
Я напомню, что на «Волнах радио Свободы» что-то развеселились, такая серьезная тема. Мы тут, конечно, фильм вспомнили замечательный. Это я продолжаю свое гнуть. «Час пресса» на «Волнах радио Свободы». Продолжаем. У вас в гостях социолог Александр Тарасов, редактор отдела «Городской жизни» газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и редактор отдела расследования журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов. Правда ли, что в современной России существует мода на фашизм? И если так, то кто ее порождает? Телефон прямого эфира, телефоны пейджинговой компании я уже объявляла. Пожалуйста, Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я русский националист, я с гордостью об этом говорю, потому что со мной рядом стоят Пушкин, Гоголь, великие наши классики, великие люди вообще земли русской.
Вы на кладбище, что ли, сейчас?
Я не на кладбище. А вы считаете их умершими, я считаю их всегда живыми.
Ну да,
Пушкин
хорошо,
моя
вот
все.
Я так, может быть, неудачно пошутил.
Значит, что я хочу отметить. Последний век, 20-й, да, русское национальное самосознание, русская национальная идея была в ущербе. Ее ущемляли коммунисты, ее ущемляли наши либералы. Все, кто мог, ее ущемлял, и она практически находилась в загоне, так же, как российская церковь православная. Вообще основные начала и корни русского народа были обрезаны последние столетия. Сейчас начинается процесс медленного возрождения национального самосознания русского
народа.
То есть,
Александр, правильно я вас понимаю, уже не мешают. То есть уже не мешают. Ага, слава богу, с вашей точки зрения.
Слава богу,
а почему перестали мешать, вы считаете?
Нет, еще мешает, еще отголоски этого есть.
Еще мешает, но уже меньше. А почему меньше? А почему меньше? А почему это понадобилось меньше мешать?
Власть понимает, что должна быть опора в обществе. 80% русского населения, все-таки 80% населения России, это люди русские, либо считающие себя русскими, понимаете, по крови. Это православное население. То есть это люди, которые должны опираться на свою культуру, на свое прошлое, на того же Пушкина с Гоголем. Понимаете?
Которые рядом стоят.
Которые рядом стоят и которые являются неотъемлемой частью нашей культуры,
Александр,
и истории.
Александр, спасибо вам большое за звонок. Абсолютно понятна ваша точка зрения. Что, Александр Тарасов, у вас есть комментарии или нет?
Да нет, ну просто же, конечно, есть комментарии. Я даже не буду придираться к тому, что Гоголь вообще-то украинец, наполовину украинец, наполовину поляк, точнее, да.
Все это,
Гоголь
это,
Яновский, да, фамилия его была, да. Вот то, что сейчас сказано, оно очень показательно, потому что, вообще-то говоря, это не так далеко от реальности, если по-другому просто на это взглянуть. У нас... На протяжении лет последних 15 власть методически сдвигала общество вправо. Вот почему возникла мода на фашизм? Потому что власть методически сдвигала общество вправо, потому что была поставлена такая установка. Надо захаять, затоптать предыдущий исторический период. Задача была борьба с коммунизмом.
Ей нужно это для этого, чтобы вот...
Ну, задача была борьба с коммунизмом, понимаете? И, видимо, кто-то предполагал, что если общество вправо сдвигать, то оно само остановится где-то на либерализме. Не остановится, потому что вот центристские позиции бывают только тогда, когда есть сильные левые и правые крылья. И они уравновешивают. Вот. У нас, простите, у нас, допустим, была попытка реабилитировать, это было еще при Ельцине, обратите внимание, была попытка реабилитировать Власова и провозгласить его героем войны. Она просто не удалась. И тогда провозгласили главным героем войны Жукова, но тоже вроде пострадавший, да? Разжалованный из министров. Но попытка такая была. У нас огромными тиражами издаются до сих пор и издавались книги Суворова, где объяснялось, что на самом деле Гитлер хороший человек, он был вынужден просто начать войну, чтобы на него Сталин ужасный не напал. У нас издавались учебники, я об этом писал, в частности, учебник Редера, где основная мысль была следующая. Разгром фашизма Советским Союзом – это беда. Потому что Сталин распространил свою тоталитарную власть на Восточную Европу. Понимаете, а если бы Гитлера не разгромили, то там, наверное, демократия была, да, в Восточной Европе, так получается. Вот это все откладывалось на сознании как раз тех, кто был тогда в очень маленьком возрасте. Они это в школе учили, вот по этим учебникам они учились. Это совершенно не случайно, точно так же, как не случайно, что у нас, допустим, бывший генеральный прокурор, теперь министр юстиции, и сам президент ссылались в своих официальных речах, как на высший авторитет религиозный, на русского религиозного философа Ильина. А что вы знаете про философа Ильина? Вы знаете, что когда он жил в Германии, он прославлял, национал-социализм, оправдывал репрессии против фашизма. А вы знаете, что Ильин со своим вот этим русским институтом состоял в Лиге Обера? Это такое международное объединение было крайне правых и фашистских организаций, куда и НСДАП входил, и фашистская партия Италии. И она занималась не только крайне правой пропагандой, но и напрямую фашистским террором Лиги Обера в трех странах, по меньшей мере, это доказано, Болгарии, Венгрии, Румынии. Этого человека за государство счет с большими почестями при полном согласии Русской Православной Церкви торжественно перезахоронили у нас. Вот это что, это случайно?
И теперь цитируют на самом высоком
уровне. Да, это что? Понимаете, у нас всего два русских религиозных философа. Я не буду говорить вообще о самой философии русской религиозной, ну, да, потому что, по моему представлению, это ерунда полная. Если сравнить ее даже с неокантианцами, я уж не говорю про французской школы, но у нас только два человека запятнали себя сотрудничеством с нацистами. Ильин и Вышеславцев. И именно из этих двух нужно было выбрать самого главного авторитета.
Да, Эдер, пожалуйста.
Я думаю, Александр, вы просто очень эрудированный человек, и вы преувеличиваете, так сказать, какие-то такие подводные мотивы наших властей, в действиях наших властей. Я думаю, что немного из того, что вы сейчас сказали, не знали. Вот, и ни про Ильина не знали.
Может быть, знали те, кто пишет им эти выступления,
те, да, но я думаю, нисколько не боролись с коммунизмом. Да упаси бог. Мне кажется, все очень прагматично и все очень просто. Просто национальная идея врага, она очень хороша, чтобы создать общество голосующих одинаково людей, которых можно сегодня преемником, так сказать, прикормить, завтра там какими-нибудь пенсиями, послезавтра каким-нибудь там пособием на детей и так далее. Вот национализм хорошо объединяет. Просто, чтобы не воровать не мешали, вот национальная идея такая подбрасывается. А потом они будут голосовать как надо и будут, так сказать, терпеть, так сказать, лишили нас пособия. Ладно, все, так сказать, за Единую Россию, там, это все за. Ну, вот
единство. Айдар, так одно другому не мешает. Я поэтому и говорю, на самом деле национальное противопоставление людей по национальному признаку – это предупреждение их противопоставления по социальному, чтобы люди свои претензии не транслировали наверх к нынешним властям и не задавали разных неудобных вопросов, типа, а почему именно, там, скажем, Потанин или почему именно Абрамович получили вот эти грандиозные куски государственной собственности? Что они для этого сделали? Почему именно они, да, почему не я? Вот это надо направить на кого-то, кто от тебя отличается цветом кожи, вероисповеданием, национальностью. Тогда все будет хорошо. Это классика, на самом деле. В этом нет ничегошеньки нового.
Национализм должен быть в любом обществе. Это существует в каждой стране. Без этого как? Иначе нам не о чем будет писать, а вам передачи делать.
Я вас правильно понимаю, что нет, слава тебе Господи, если бы это было так, как вы говорите,
да,
не
зачем,
о чем было бы.
Но зачем же рынки
взрывать? Александр, я вас правильно понимаю, что вы в этом смысле не разделяете вот эти два периода, ельцинский и путинский. Нам, по-моему, с Айдером, если я его правильно понимаю, кажется, что сейчас нынешний период более в этом смысле идеологизирован, вот в ту сторону, в радикальную его подталкивает общество, о котором вы говорите. Вам кажется, если я вас правильно понимаю, что ельцинский был точно таким же.
Ну, просто
то есть вы усиление не чувствуете вот этой вот идеологии сейчас?
Просто
маятник,
я вам
сейчас
говорю, общество сдвигалось вправо, и просто оно сейчас перешло до такой грань правизны, да, на такой градус,
я что это стало очень видно. Я вас правильно понимаю, что вы не разделяете ельцинский период и путинский в этом смысле?
Не разделяю.
Вот Айдер, по-моему, разделяет.
Вы знаете, немножко вы неправильно меня поняли, Лен. Вот я считаю, что корень всех вот нынешних проблем с фашизмом, он на самом деле в Ельцине, он на самом деле в Чеченской войне. Что такое составляющая фашизма? Это ненависть к иным. И второе, это падение ценности человеческой жизни. Вот обе эти вещи произошли в Чеченскую войну. Жизнь перестала стоить и своя, и чужая. Ну, чужая это тем более. Вот, девальвировалась. И второе, враг был обозначен.
Да,
вот и все.
Да, но Александр-то говорил, Тарасов, совершенно о другом моменте ельцинского периода. Он говорил о том, что тогда вот эта вот идеология появилась и разрешилась, как вот наш слушатель радуется из Москвы, разрешилась для того, чтобы отвлечь внимание публики от вот этих вот залоговых аукционов, да, от вот этих фигур Абрамовича, Потанина, и переключиться
не
на другое.
Вообще, дать другую идеологию.
Ну, вот вы этот пример назвали, а он относится к известному мне периоду. К ельцинскому, поэтому я это все решил разделить.
А то же самое с Чеченской войной, вот точно так же. Точно так же было нужно найти какого-то врага не по социальному и классовому признаку, а по национальному. И тогда же была пропаганда, она же была очень, очень быстро она превратилась из античеченской в антимусульманскую и антикавказскую вообще, если вы заметили. И там какие у нас были замечательные, если уж на то пошло, пропагандистские материалы армейские. Вот эта вот подборка карикатур, которая была просто сдублирована с карикатур времен борьбы с космополитизмом. Только там вместо носатых евреев были носатые в этот раз чеченцы. На это обращали внимание. Как бы это взаимосвязанные вещи. А потом пошли и начались при Ельцине, а потом пошли сериалы. Вот обратите внимание. Пошли сериалы про Кавказ, где замечательные наши представители спецслужб или спецподразделений левой рукой расстреливали там по 40 человек направо и налево, да, а им противостояли, противостояли местные жители, которые все поголовно были бандитами. Да. И женщины, и дети, всё там правда, чуть ли не покойники на кладбищах. А сериал, простите меня, это не частная деятельность, это не личная инициатива. У меня есть знакомые в этой структуре. Я знаю, что это только заказные материалы сверху, потому что деньги огромные идут на сериал.
Что вы скажете, Айдер? У вас еще какая-то была одна фраза,
сказать,
что я хочу слушать уже.
Что Ельцина, конечно, можно тоже, наверное, обвинить, но давайте посмотрим на сейчас ситуацию. Вот за 10 лет доходы России как государства выросли в 10 раз. Вот чтобы не объяснять, где 9 десятых денег, вот для этого нужен национализм.
Понятно. Сейчас. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот сейчас было сказано о том, что доходы выросли в 10 раз. Я вам скажу, что при Ельцине мы все-таки немножко получше жили, а сейчас, при том, что говорят, что экономика растет, мы живем, ну, хуже некуда.
Ирина, я вам вопрос, простите, встречный, это не тема сейчас, я вам задам встречный вопрос. Вот у Дмитрия Филимонова в статье был, он цитировал Александра Аслона, президента фонда общественного мнения, и Аслон говорит, что идет процесс размывания негативного отношения к понятиям фашизма как глубочайшим антиценностям. На протяжении десятилетий после Великой Отечественной войны фашизм был синонимом страданий, горя, мук и гибели близких, а сейчас это уже не так. Правда, Ирина, что не так?
А вы знаете, наш народ вообще и вам не помнящий родства. Забыли обо всем, о том, что миллионы погибли невинных людей в сталинские времена. Все забыто совершенно, понимаете? И у нас, у нашего народа, я не буду говорить русский, не русский, у нас многонациональная страна, понимаете, у них всегда все виноваты.
Спасибо, Ирина. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Лариса из Подмосковья написала, что мода на фашизм спускается в народные массы исключительно благодаря стараниям чиновников различных уровней. Ну, разное есть мнение по этому поводу. Вашими гостями были социолог Александр Тарасов и журналист Айдер Муждабаев и Дмитрий Филимонов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень» в эфир. Тема выпуска: в России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154. Федеральная антимонопольная служба решила разобраться с ценами на недвижимость, а также репортаж на другие актуальные темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».